Ирма Викторовна Исси. Страница из книги «Наука и жизнь». Моя война, моя блокада. Часть 11. Времена и обстоятельства серьезно меняют наше представление о ценностях нашего прекрасного мира. В те дни я совершила ужасное преступление, память о котором несу через всю свою жизнь. Большой бабушке было очень плохо. Почки ее переставали работать. Медленно развивалась уремия и следующий за ней токсикоз. Целые дни в полудреме она лежала на кровати. Ей все время было холодно. Когда топили буржуйку, мама и тетя поочередно согревали воду для грелки к ее ногам. В тот день мама с тетей были на кухне, в самом конце коридора. А я читала книгу в самой первой от наружных дверей маминой комнате. Когда меня зачем-то позвали на кухню, я, проходя мимо комнаты, в которой лежала бабушка, увидела, что на табурете у изголовья кровати стоит бабушкина чашка, а поперек чашки положена чайная ложка со сгущенным молоком. Возвращаясь обратно, я неожиданно для себя самой свернула к бабушкиной кровати и спросила ее: «Бабушка, можно я лизну немножко молока с твоей ложки?» Бабушка ничего мне не ответила. Она спала, тихонько похрапывая, и, разумеется, никаких возражений от нее я не услышала. Поэтому я наклонилась над чашкой и слизнула капельку молока. Когда меня снова позвали на кухню, я на обратном пути опять подбежала к бабушкиной кровати, снова спросила ее, можно ли мне лизнуть молоко. И, не дождавшись ответа, лизнула его еще раз. В третий раз подошла к бабушкиной кровати и увидела, что у молока на чайной ложке осталось не более горошинки. Уже не спрашивая ее ни о чем, взяла ложку в руки и даже не облизала, а обсосала ее. Во рту остался противный металлический вкус от ложки, а в душе возникло мрачное предчувствие дальнейших печальных событий. Какое-то время на кухне было тихо. Потом я услышала, как тетя встала и сказала маме: «Пойду посмотрю, как там Мутерхин. Может, она уже проснулась?» Когда тетя подошла к бабушкиной кровати, она сразу увидела, что на ложке молока нет. И спросила бабушку: «Мама, ты съела молоко?» «Нет, я только что проснулась и не пила, и не ела. Почему ты спросила?» Тетя не ответила и быстро прошла на кухню. «Валя, только не обижайся на меня, но, по-моему, Ирма съела мамино молоко. Оно было на чайной ложке, а теперь на ложке ничего нет, и она такая чистая, как будто ее вымыли». «Вылизали, обсосали», — про себя добавила я. Первое, что сказала мама: «Не может быть». И вслед за этим я сразу услышала: «Ирма, ну-ка, быстренько иди сюда». И я пошла, еле передвигая ноги. Они сами не хотели идти, как будто к ним привязали что-то очень тяжелое. Когда я предстала перед мамой и тетей, они даже спрашивать меня ни о чем не стали. Все было ясно написано на моей физиономии. Мама сердито сдвинула брови и очень резко сказала: «Видеть тебя не хочу. Марш в комнату, сиди там и думай. Серьезно думай над тем, что ты такое сотворила». Тетя не сказала ничего, но имела очень расстроенный вид. Я пошла в комнату, влезла на кровать, закрылась одеялом и стала думать, как велела мне мама. Действительно, почему я съела бабушкино молоко без спроса, без разрешения? Его ведь было так мало, что я ничего и не почувствовала. Поступок даже по той давнишней моей оценке был не только преступным, но явно бессмысленным. И тут я вспомнила похитителя нашего хлеба и поняла, что все дело объясняется тем, что у меня началась третья стадия дистрофии. А это значит, что скоро я вообще перестану быть человеком, а потом умру. В результате мне стало себя очень жалко. Я почувствовала, как уголки моих губ поехали вниз, а глазам стало очень горячо. Я совершенно не собиралась плакать от жалости к себе, но слезы текли и текли из моих глаз, и я не могла их остановить. И когда меня опять позвали на кухню, я решила больше никуда не ходить. Умирать так умирать. В комнату пришла мама: «Ты что, не слышишь, что я тебя зову?» Тут я выпалила: скороговоркой. Я долго думала, как ты велела, и поняла, почему съела бабушкино молоко. У меня третья стадия, и я скоро умру, вот. Да, протянула мама. Геля, подойди, пожалуйста, сюда к нам. Как тебе нравится? Наша выдумщица сейчас объявила, что у нее дистрофия в последней стадии. Потому и молоко съела, а теперь еще и умирать готовится. Тетя сплеснула руками, может, у нее температура, голова не горячая, надо градусник поставить. Мама ответила ей, у нее не температура, а угрызение совести плюс дурацкие выдумки. Давай, вылезай-ка из-под одеяла. И она вытащила меня за руку из-под груды одеяла и поставила на пол рядом с собой. Потом мама провела рукой по моей попке и ущипнула ее. Затем, обернувшись к тете, сказала, «У, тут еще столько мяса, что ее дистрофия на вторую стадию не тянет». А потом снова обратилась ко мне, «Если будешь заранее готовиться к смерти, то и правда умрешь. Выживают только те, кто о жизни думает и за жизнь борется вопреки всему, что в это время происходит. Ты это понимаешь? Или ты действительно не хочешь жить?» Пока мама, крепко держа за руку, вела меня на кухню, нас догнала тетя и шепнула мне на ухо, «Бабушка, на тебя не сердится». А на кухне мама сердито продолжила, «Тебе надо волю закалять. Она у тебя явно слабовата. Стыд какой! Мимо ложки сгущенного молока не смогла пройти». Но, чтобы потом они мне не говорили в утешении, еще несколько дней я не могла выйти из подавленного, явно шокового состояния. Я не знаю, рассказали мама или тетя об этом происшествии кому-нибудь или нет, но по окончании войны я несколько лет на каждый свой день рождения получала от родственников в качестве подарка в баночке сгущенного молока. Один из эпизодов того времени, который запомнился мне очень хорошо, я не могу привязать к точной дате. Поздним вечером, когда мама еще не спала, а уже я нырнула под одеяло, чтобы успеть согреться, успокоиться после всех событий дня и уснуть, раздался звонок в двери. Мама пошла открывать, и я по голосу вошедшего мужчины поняла, что к нам пришел Петрович, верный спутник папы в поездках на рыбалку. Его первый вопрос к маме был «Ребенок спит?». Предчувствие, что сейчас я услышу что-то очень интересное, явно рассчитанное не для моих ушей, я мгновенно изобразила мертвецкий сон и стала посапывать носом. Даже мама, заглянувшая под одеяло, не стала сомневаться в моем сне и ответила «Крепко спит». И тогда Петрович очень тихим голосом, чтобы не разбудить меня, рассказал маме следующее – «Валентина, у нас на фронте дела очень серьезные. Нам пришел приказ, если немцы прорвут оборону, взорвать завод, русский дизель. Мы у себя уже заминировали все самые важные участки, и теперь будем круглосуточно дежурить в цехах. Я отпросился буквально на полчаса, сказал начальству, что должен предупредить обо всем жену. Мой начальник, да и все другие на заводе, не знают, что Анюта с детьми еще в июле уехала к матери в деревню. Так что тебе придется какое-то время изображать мою жену. На людях, разумеется». Мама моментально возразила, я никуда не поеду. «Больше всего теперь я боюсь растеряться с Виктором. Если мы потеряем связь, то как потом найдем друг друга?» Петрович уже более громко командным голосом и с нажимом на слова произнес, «Не возражай мне, поедешь как миленькая. Пойми, в городе будут взорваны не только военные объекты, но и хлебозаводы, водокачки, а через 2 дня после взрывов, за которые мы все должны успеть уйти из города, будут взорваны и мосты. Ты что думаешь, если немцы придут в такой разрушенный город, они вас всех по головке будут гладить? Или решать задачу, как вас покормить? Да они вас даже расстреливать не будут, а как тараканов голодом и холодом выморят. Я не хочу потом краснеть перед Виктором. Скажет, сам удрал, а мою жену с ребенком на смерть оставил. Но идти до аэропорта очень далеко, девочки, по снегу до него не дойти. А вот об этом не беспокойся. Устанет, понесем ее по очереди. Значит так, Сразу после взрывов, которые ты сама услышишь, я за вами зайду, и мы вместе быстро пойдем на Ржевку. Там аэродром, там нас будут ждать самолеты. Как только за ним захлопнулась дверь, я сразу же села на кровати. Ты сейчас будешь собираться, тебе помочь? Вот, значит, как ты спишь, а что нам собирать? Все документы в балетном чемоданчике, вещи придется оставить, нам их до аэродрома не донести. Хорошо, если сами сможем быстро дойти, а сейчас давай спать. Взрывы мы услышим, во всяком случае. Заводы же рядом, и мы легли спать. И после всех дневных потрясений крепко уснули. Ни в эту ночь, ни в следующую взрывов не было. А еще через несколько дней к нам опять забежал Петрович и сказал, что немцы не прорвались. Приказ взрывать заводы отменили, а он сам улетает в Мурманск чинить очередную подводную лодку. Иногда по нашему городскому радио передают воспоминания блокадников. И тогда я слышу, как многие говорят о том, как страшно им было. Так вот, хотите верьте, хотите нет, но мне страшно не было почти никогда. Сейчас отсутствие страха я могу объяснить только тем, что, по всей вероятности, в моей душе тайно жило осознание того, что в этой войне я уцелею. И это влияло на мое восприятие всего происходящего вокруг меня. Теперь, по прошествии многих лет, я знаю несколько достоверных случаев совершенно точного предсказания даты или характера своей смерти разными людьми. Может быть, у нас в сознании существуют и точные предсказания жизни. И такое было у меня.
Вы слушали 11-ю передачу по страницам книги воспоминаний ученого-биолога, доктора наук Ирмы Викторовны Исси «Наука и жизнь. Моя война, моя блокада». Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Светлана Каренникова. Читала артистка Галина Гудова. Продолжение следует.